Соответственно, сюда же относится тема, связанная со страданием, когда там клиент приходит за тем, чтобы не избавиться от страданий. В общем, психотерапевт предлагает некий путь прохождения через страдания. Она тоже с этим же связана. Ну, да?
То есть, если, допустим, терапевт будет в хорошем настроении, когда решит свою задачу не страдаем, то мы ему не подписываем бумагу, что терапия пройдена.
Смотря что мы считаем терапией и смотря что мы считаем пользой клиента. Потому что когда вот здесь уже стали возникать слова о пользе клиента и о пользе наложения рук и там вот, да, что мы имеем в виду под словами польза клиента?
Подожди, польза ей признательна. Если терапевт решит свою задачу, то есть он не поможет.
Какую задачу?
Так кто пришел. При этом у него улучшится качество жизни, качество осознавания. Поэтому не будет страдать, то мы не засчитываем, что это была психотерапия.
Ну, смотря зачем пришел.
Конечно. То есть у меня есть возражение про творчество. Первая бумага про творческий жизнь. Это у меня возражение. Творение Господа, оно у него было еще длинно, понимаешь? Весь материал. Даже ребенок вставая, он встречается с силой себя тебе. То есть есть два поменьше. Смотри, есть всегда что-то из цветы, из окружения, что участвует в итоговом объекте.
Я совершенно этому не противоречу. Я очень за.
Можно?
Да.
Просто еще одну фразу только скажем, откуда диалектическое противоречие, да? Диалектическая логика – это что-то познание. Поэтому противоречие, оперирование противоречия – это способ познания. И теория гештальт-терапии строилась изначально таким образом, что она опиралась на понятие внутренне противоречивое, и это считалось самым точным обозначением. Самое точное обозначение – это противоречивое понятие. Поэтому вышло понятие творческого приспособления, да? В своем, потому что это и творчество, и приспособление. Да? Поэтому вот на самом деле есть какие-то здесь вот понятия контакта, например, сначала вызвало какое-то большое благоговение, да? И действительно очень хорошо, что появились итальянцы, которые нам напомнили, ну так тоже каким-то путем на какие-то интеракции нужно вложить. Они сказали, вот Лора тоже заговорила, что нельзя понятие контакта использовать без его противоположности принять опору. Да? Значит, это контакт-опора тогда, вот хоть надо говорить, да. Вот. И в этом смысле действительно это другое понимание того, что происходит. Нет однозначного ответа. Это, то есть теоретически противоречие нельзя решить формальным способом. Я конечно говорю немножко вещи философские, но это вещи вполне практические. Да. Вот не знаю, там я работаю с одной клиентой, да? Вот значит, такая очаровательная студентка там журфака, которая вот время там учит вопрос такой, значит, вот она все, ну в общем счета, приучит это, да. Вот говорит, вот она все-таки она уникальна, или такая же, как все, да? Вот такая же, как все, или она уникальна. И вот мы с этим работаем, а она вот не думаю, что у нее была такая задача, которую написать, что-то про психотерапию, но все равно, видимо, жених профессиональная такое. Ну, деформация, хорошего смысла слова, да? Иногда она мне задавала какие-то вопросы про терапевтические отношения, которые меня многому учили, на самом деле. Она вдруг в какой-то момент мне говорит, а вот скажите мне, ну вы же не скажете наверняка, да? Ну вы что, вдруг все-таки ответите, а вот скажите мне, вот когда вот больше меня не будет волновать вот это, да? Вот это противопоставление, да? Вот когда эта проблема для меня решится, как это будет выглядеть? Вот, я думаю, я говорю, нет, почему? Я вам отвечу, я постараюсь сейчас. Я подумал, я говорю, вы знаете, как это будет выглядеть? Вас будет волновать другое противопоставление. Как это будет выглядеть? Да? То есть, на самом деле, вот это противопоставление и там парадоксальность двух этих самых составных частей, это и есть то, через что мы движемся. Не только в каком-то теоретическом познании, да, но и в своем отношении к жизни. Тоже. не так это было или это должно быть, что это так было?
Я вот не помню, кто из мыслителей сказал, но в общем он сказал, что продвижение вперед – это не получение ответа на вопрос, а признание того, что вопрос потерял смысл.
Да. Угу. Угу. Он уже идет,
да. Да. Но это не получение на ответ на вопрос, это очень важно.
Ну, это одновременно и получение. Да? Как бы ответ состоит на федерации.
Да.
Собственно, ты если ты. Ну, если просто человеку ответить, ну да, вы такая же, как все, но вы уникальны, да? Какой-нибудь философский дебидент, если сказать, никакого собственности не будет от этого. Когда она это проживет, она поймет, что то же самое, да? Что она такая же, как все, но уникальна. Дальше ее будет волновать другая. Другой вопрос не будет.
Мне кажется, еще вот по поводу страдания, здесь есть такая ловушка вообще в понимании страдания. Очень часто страдания понимают как некую боль. Хотя, в общем, само слово страдание, оно, в общем-то, этимологически означает тяжелую нужную работу. Поэтому в этом смысле, ну, психотерапия, она правда без страданий в принципе невозможна. Но если это личностно ориентированная психотерапия.
Потому что каждое явление имеет некоторую самую маленькую клеточку.
Да.
Вот клеточка страдания самая маленькая – это сознание. Потому что сознание – это страдание, как нам удается решить сознание. Это порядка страдания.
Для меня вообще вот то, что и говорит мое противоречие, это, конечно, отвлеченность психотерапевта, здесь как бы говорится об этом. Потому что вот постоянно говорит, вообще надо честно работать. А кто мне расскажет, что я честно работаю или нечестно вообще? Вот эта оценка, хорошо или плохо, или надо мне покрутить в этот момент ухо, или как там, если полезно это клиенту, то покрутите ухо. Да, вот кто мне это, или вот ответ на твой, если ты отвечаешь на вопрос, да, клиент, она говорит, вот вы ответите или не ответите. И я решаю вот это, ответить на вопрос клиентки или не ответить вообще. Это само противоречие вот здесь вот заложено в этой психотерапии. То есть если клиент встречается с психотерапевтом, который тоже социально где-то все время ограничивает себя, да, или как-то сдерживает свои проявления, то в этом и противоречие. И может быть это заложено в гештальт-терапии, вот это противоречие. Все время оно будет противоречиво.
То есть если вы такой выпросите для меня, я доставил кое-что, я обсуждала про честь относительно своей методологии, а не относительно клиента.
Собственная методология тоже где-то она рождает.
Честно признаваться, какая
начинается. Я думаю еще про то, что в гештальт-терапии много про то, что мы отказываемся от признания, их мнемонически воспринимаем, но те, кто первые стали об этом говорить, это были очень высокообразованные интеллигентные люди, прочитавшие гору книжек. И там бывает чего отказываться. А когда это же начинают говорить студенты, только начавшие изучение гештальт-терапии, которые говорят, что я не буду читать теорию гештальт-терапии, как говорится, агрессия, потому что я слышал, что гештальт-терапия так не принято, то возникает вопрос, что поддерживать их в этом или нет. Такого момента себе и клиенте отказ от признания. Сколько нужно узнать, чтобы начать отказываться от знания? Столько?
Это неправильная трактовка, да? Потому что это путает феноменологию с диким постмодернизмом, да? Не с тем, который не зерном рациональным, который был в основании, да? А с такой как бы идеалистическим каким-то, идеалистическим последствием.
Вообще не умер постмодернист, что о нем говорит?
Умер, да?
Да, говорят, что уже лет 11 назад умер, кстати.
Уже отказы знания не означает, что я не буду ничего читать. Да? Означает, что я очень много осваиваю знания, но я способен на минуту его отложить. Да? отложить его куда. А не то, что я буду делать голый подъем, а не там познавать жизнь.
Вот я хотел бы сказать, что я тут частично понимаю, о чем идет речь. Мне особенно сложно, когда речь доходит до этой диалектической вопросы. Особенно сложно, но вообще так какие-то вещи я понимаю. Но я работаю в клинике. Я хочу сказать, что, собственно говоря, хорошо, когда теория, она привязана все-таки к конкретному пациенту. Или когда она привязана к какой-то клинике. И когда, вот мне было бы не очень хорошо, если бы ко мне пришел, к нам в отделение пришел консультант там Олег Гимеринский, да, или Данила Хлобнов. Ну, поговорили пациента, вот пять человек вот мы один думаем, у нас возникает вопрос. Вот помогите нам разрешить это противоречие. Используйте любую философию, ну как нам помогите, что с ним делать? Он выздоравливал, он не выздоравливает, что нам делать? И, вот и здесь. Вот когда мне предстоит идея, что хорошо, когда мы, может быть, в одной парадигме человек работает, или в другой, или разные. Конечно, если философские идеи разные, то работает по-разному. Но вопрос, помогает ли это клиенту. Тогда можно будет проверить, что помогает. Потому что мы, например, используем диагностику, иначе как мы будем разговаривать вообще с людьми, не гештальтистами, без диагностики. Они нас вообще не понимают. Остановиться на диагнозе опять мы не можем, потому что, процессуальность, например, мы используем процессуальность в работе. В каком-то практической работе мы используем процессуальность, мы от этого не можем отказаться. Вот. Диалог, то, что мы делаем с клиентами в практике, это однозначно диалогичная работа. То есть это работа, такая межличностная, не патерналистическая. То есть это, практика, она диктует какие-то основы, на которых мы работаем.
А как это не патерналистическое, если диагнозы?
Там есть моменты и того, и другого. Вот как это ни странно, но какие-то моменты мы о преднании.
Да.
То есть совершенно мы используем преднание, когда мы предполагаем, приходит человек, он плохо осознает свои чувства, и мы предполагаем, что для него было бы хорошо, чтобы он осознавал свои чувства. Это некое преднание, некий шаблон, к которому мы ведем. И никто из огромного количества коллег не скажет, что, пусть он сам решает, осознавать ему чувства или не осознавать. Решает он там, но мы предполагаем однозначно, что он осознает, что он будет выздоравливать, и осознает, будет болеть. То есть, в любом случае, если он хочет выздоравливать, мы его ведем к какому-то цели, которую мы знаем, какую-то модель в конце.
Да, это не про диалог.
Почему не про диалог?
Почему не про диалог?
В возрасте.
Тогда здесь
не работает позиция.
Тогда вы Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это вообще такой раз и это явное противоречие.
Равенство позиций в том, что мы можем сказать, что если кстати, могут быть такой результат, если другим другой результат.
То есть ты уже знаешь, что будет результат участия его жизни.
Вообще говоря, я так тоже обратила внимание, что у нас очень смешанные. Когда я говорю, что это человек личностное расстройство, я всего-навсего делаю сокращенное феноменологическое описание. Таким термином всего-навсего заменяю три страницы текста, которые я могла бы. И говорю некоторые похожести, что человек на кредиту еще больше. Когда мне клиент говорит, которого психоз, он говорит, я хочу остановиться. Что-то хочу, да? Я ему в ответ говорю, что я слышу, что ты хочешь остановиться. Он говорит, можете что-то предложить? Я могу сказать, да, я помогу тебе это предложить, попробую это сделать, это диалог. Равенства-то нет никогда в смысле равенство я не могу себе представить. Равенство как полной гомогенности мы в любом случае имеем в виду уникальных существ, которые встречаются. И равности в уважительности, в том, что встречается человек-человек, а не в эквивалентности. Это принципиальное. Я убираю, человек разговаривает с Богом, в этом плане они не уникальны, но они уникальны, и их тенденция как бы равны. Встретиться можно только с тем, что равен. Все спросили, не по системному определению. Поэтому здесь есть лукавство у наших ля-ля-ля. Здесь с удовольствием перепалась на эту тему.
Мне вообще кажется, что вот эта идея недопустимости признания вообще предсказанной медицины совершенно выглядит нелепо.
Абсолютно.
Это что значит? Уже что-то идея о том, что если повышается температура, это признак воспаления является недопустимым признанием? И медицинские вообще как-то иного анализа надо отменить там, да, и так далее? Что это означает недопустимость признания?
Недопустимость признания, в особенности в медицине. Никто не говорил. Но в медицине основополагающим принципом не является диагноз.
Я бы хотела вообще выделить большую публику всему, что мы понимаем как диалог. Потому что диалогов есть 18 разных видов. И тот же Губер в общем надо уж тогда цитатами.
Есть страшные вообще пассажи. Потому что все время его же адаптируют, и что-то здесь бывают там что-то. Бывают там его отношения к религии, да? А у него есть страшные для гештальтерапевта мысли. Вполне, ну, как бы, для них людей вполне естественно. Он говорит, я не берусь там точно, дословно. Он говорит о правильной жизни. Да? Правильная жизнь. Да? Это не та, которую предписали мама и папа. Да? Но в некотором смысле, то есть парадоксально, это то, о чем говорил Фурс. Но не только то, о чем говорили многие философы и до Бубера, да? Это жизнь, устроенная сообразно природе человека. Это и есть правильная жизнь. Человек просто в этот момент, он может допустить, что он не вполне понимает, какая правильная в этой конкретной ситуации. И в этом его, ну, какая-то феноменологичность, да, и честность исследователя, и правда, да, но она существует.
И, ну, все истории про хорошие, про поиск хорошей формы или регрессивное разрушение, что правда будет. Это очень, это, я бы просто вынесла это один этот разговор, это очень ужасное место. Правильность, по хорошую форму, по несколько очень ясных императивов, которые мы предлагаем терапии, если так это говорите. То есть идея, допустим, о пуле на потребности, это всего наша идея.
О чем?
Идея об опоре на потребности, это всего-навсего идея, потребности всего-навсего слова. И в этом смысле мы пользуемся некоторыми поступками,
Как ни странно, тут одна мысль такая высказана была совершенно не гештальтистом, а Анатолием Вассерманом, который сказал, что человек всегда руководствуется своими потребностями. Другое дело, что он не всегда знает, чего хочет.
Я просто 15 минут осталось до конца. Я теперь тоже хочу как-то поучаствовать в этом вопросе, потому что вот эти философские противоречия, они действительно как-то про то, в чем есть развитие гештальтерапии, решение этих вопросов. Но иногда встречаются противоречия в гештальтерапии, на мой взгляд, которые немного тормозят ее очень сильно. Например, на мой взгляд, здесь есть очень большое противоречие между историей создания гештальтерапии, на какой вызов она отвечала, и историей ее развития. Например, когда Перлс написал свою книгу «Эго, голод и агрессия», он в предисловии там, в книге 1945 года написал очень короткий абзац, можно читаю. Вот. Где он написал, зачем он, собственно, писал эту книгу. В настоящее время существует много различных психологий. Каждая из них права хотя бы отчасти. Но, увы, каждая из психологических школ считает себя правоверной. Терпимый профессор психологии в большинстве случаев достает своего секретаря, ну, секретаря материала, исключает школы, это учительное одно из них. Но как мало он делает для их объединения. Я пытался показать, что кое-что в этом направлении сделать можно и нужно. факте. В дальнейшем есть некое развитие. Ну, о том, что он, например, в этой книге о своей идее, там, которую, ну, выучил Курта Гальштейна, у Райха, у Фрица Перлза, как-то объединил, ну, так систематически выстраивал. А дальше как бы гештальт-терапия развилась. И стала одной из таких же школ. Ну вот, например, появляется некий симптом в работе. И любой гештальт-терапевт, когда видит какой-нибудь симптом, первое, что он хочет узнать, это какую задачу выполняет симптом в практике своей. Практически любой там приверженец гештальт-терапии будет это делать. Но при этом, например, некий теоретический конструкт о выгоде симптома совершенно не присутствует в гештальт-терапии, он принадлежит психоаналитикам. И он принадлежит психоаналитикам, а мы гештальтисты не имеем никакого к этому отношения, и, собственно говоря, в этом плане появляется некий схизис. Даже более того, есть очень много гештальтистов. То есть, например, есть Эрвин Полстер, который написал книгу «Обитаемый человек», который не имеет ничего общего с гештальт-терапией. Это какой-то подход Эрвина Полстера. Есть Стивен Райт, который написал «Гештальт, ведущий к просветлению», но это какие-то личные, философские, теологические идеи Райта, которые тоже мало чего имеют в гештальт-терапии. Более того, нет ничего общего между книгой «Голод и агрессия» и книгой «Теория и практика гештальт-терапии». И в этом плане некий подход, изначальной цели и задачей которого было систематизация, интеграция, объединение, стал настолько раздроблен, что мы даже внутри не очень понимаем, а что такое гештальт-терапия, а что такое не гештальт-терапия. В этом вопросе как-то не очень понятно мне, например, лично, а как дальше в этом развиваться.
Ну, судя по всему, надо опираться на психоанализ, поскольку. Психоанализ, я-то не понимаю. То есть психоанализ есть классический, есть масса каких-то направлений, различия между которыми гораздо больше, чем различия между так называемым психоаналитическим направлением гештальт-терапии, это одно из психоаналитических направлений, и другими психоаналитическими направлениями. Например, Костер тот же называет себя психоаналитиком. И гештальт-терапевт, я его спрашивал на эту тему, он говорит, что я не вижу в этом никакого противоречия.
У нас еще один будет судьи.
Спасибо.
Я так о чем размышлял, слушая о противоречиях, я размышлял какую-то странную вещь, совершенно не имеющую отношения к психологии, к гештальт-терапии, и она имеет отношение к счастью, к тому, что называется терапией. В общем, я бы не забывал, что, ну, я поддержу коллегу, что, в общем-то, это первоначально был метод лечения. Понятно дело, что Зигмунд Фрейд сказал, что это слишком хорош для того, чтобы оставаться просто в терапии, но в этом плане я бы хотел вернуться к такому, на мой взгляд, базовому совершенно понятию, которое явилось тем, что выделило вообще гештальт-терапию, это понятие контактной границы организма и среды. И я не знаю, может быть, для меня это проще, потому что у меня не гуманитарное образование, у меня, естественно, научное образование. Я наблюдал контактные границы, ну, на разных уровнях, да, я их наблюдал под микроскопом на клеточном уровне, да, я наблюдал, как дыхание происходит у человека, да, и как происходят эти нарушения. И я бы хотел напомнить, что вот все эти дискуссии о норме, патологии, это действительно только слова. Вся терапия, она идет из наблюдения за нарушением. По нарушению мы экстраполируем норму. И мы можем говорить, да, о нарушениях способности, да, о нарушении контактной границы. В биологии есть тому масса примеров, так называемой болезни накопления, да, бога ради. И мы можем задумываться над тем, как избавляться от симптомов или как восстанавливать нормальные течение процесса. На мой взгляд, это то, что, ну, если это не высокая философия, то это то, что наиболее приближено к практике. И, на мой взгляд, ну, вот уникальность гештальтерапия, я здесь, ну, сошлюсь, конечно, на теорию гештальтерапии. Это в самом начале Каролин и Гудман указывают на то, что такое психология. Они говорят, что психология – это то, что еще не стало физиологией. И в этом его уникальность. Да? Это когда процессы еще не автоматизированы, да, а мы можем решать, что нам брать из окружающего мира, что нам отдавать в окружающий мир. Да? Потом, может быть, когда-нибудь это станет физиологией. Но пока эти процессы, они доступны регуляции, в том числе доступны в регуляции в контакте, да, терапевта и клиента, я считаю, что это, ну, называется большой шанс, да, для каждого из нас определиться, да, в том, что происходит вот при контакте наших индивидуальных организмов с окружающей средой и каким образом, да, мы берем то, что необходимо, каким образом мы организуем это взаимодействие, да, через контактную границу с окружающим нас миром. Вот, собственно, это то, о чем я размышлял, то, что, на мой взгляд, может, я не знаю, насчет снимать противоречия, да, но то, что может являться какой-то основой, да, вот, от которой можно отталкиваться.
То есть ты спрашиваешь, ты как врач просто говоришь о том, что терапия всегда по отклонению от нормы, да? То есть терапия
восстановить
нормальное течение, да?
Задача терапии в этом смысле, это если я еще раз говорю, что понятие нормы — это то, что экстраполируется, это некоторая абстракция, которая экстраполируется из нарушений. С точки зрения гештальт-терапии мы, наверное, не говорим о норме, мы говорим о восстановлении целостности скорее. Да? То есть ну, в этом плане, если мы посмотрим, как развивалось любое из направлений, связанных с исцелением, то никто не занимался исцелением изначально здорового человека. И вообще позиция гештальт-терапии, что человек изначально здоров и имеет все, что ему необходимо, да, то, что происходит в нарушениях, это некоторые временные сбои. Вот, в этом плане я бы, ну, это та идея, которая является как для меня сейчас.
Я бы хотел чуть-чуть добавить, что с точки зрения нашей работы имеет значение только осознание границ. Те границы, в которых осознание не нужно, оно отсутствует или не может быть применено, не являются границами контакта. То есть физически, да. А так вот, пока нет сознания, нет предмета.
Сознание остается на уровне физиологии. Когда появляется сознание, появляется...
Сознание нет, это не физиология, это социология.
Пока нет сознания, все контактные процессы остаются на уровне физиологии.
Этим мы не занимаемся.
Да, этим мы не занимаемся.
То есть вот мы пришли к этому противопоставлению психологии и
физиологии.
А в какой степени истинно является утверждение, что физиологические процессы не психологические?
Пока не осознаются, они не психологические. Любое автоматическое действие не является вопросом.
Ну, что не метафизическое, они делятся.
А может, мы...
Я просто хотела сказать, что, ну, здесь хочется привлечь, когда вы рассматриваете противоречия физиологии и психологии, осознаваемого физиологического процесса или психологического, и тем более автоматизации, какие-то положения из отечественной психологии, в которой рассматривалось, собственно, как психологический процесс, который изначально находится на социальном и интерпсихическом уровне, переходит в физиологический и переходит в автоматизм. Занимался этим ну, школу Гальперина, и, ну, и они рассматривали процесс интериоризации этих, ну, этих вещей. А?
Гальперин физиологией не занимался?
Нет, он не занимался физиологией, но он в своих экспериментах по поэтапному формированию рассматривал, как переходит психологический процесс и изначальное действие психологическое, ориентировочное, психическое.
Да,
и дальше оно свертывается в физиологический автоматизм.
Нет, физиологический нет.
Да.
Все проекты еще. В этом смысле туда не шел, в основном к Смирнову тогда психофизиологии.
Просто видите, как на самом деле, если в рамках психологии сознания, это наследие Пола Гудмана. Это наследие не гусарлянское, а маджемское. Это наследие теории потока сознания. Если в этих рамках, тогда нам нечего делать в медицине. Если мы не принимаем идею Александера, да, о том, что психологические процессы те же физиологические, только доступные сознанию.
Если так нечего делать, медицина надо лечить.
Да нет, ну тогда нечего, за что терапии днищем идти туда, в медицину.
Почему? Если я болею, я пойду в медицину.
Это вот, ну, ладно, твои хорошие, но на самом деле это реально приводит противопоставление психологического и физиологического. Вот просто мы берем азбучную истину, азбучную истину, прямо, ну, то, что начинает, на встречу 24-го съезда КПСС, да, мы берем вот эту идею о том, что такое физиологическое, что такое психологическое, да, и приходим к фигне вообще.
Да, тогда пусть сновидение не существует, потому что так как сновидение встречается в физиологии и психика как-то, значит, их нету.
Нет, но их действительно не существует, но не поэтому. Я могу сказать, это другой вопрос.
Но медицина, вот, насколько мне известно, все-таки апеллирует тем, что психические процессы, они все-таки материальны. И вследствие этого, ну, как бы, ну, естественно, мы можем их осознавать, а можем не осознавать, но они от этого не менее материальны. То есть мы не апеллируем какими-то, ну, по крайней мере, ну, какими-то неизвестными процессами. Процессы материальные, ну, то есть человек думает, на МРТ видно, что он думает, ну, о каком более сложном.
В общем, это ужасная история. Мы разговариваем, но людей меняются чего-то вот похоже.
Ну да.
Ну, в смысле, в
общем. Да, мы разговариваем, там меняется похоже, везде все меняется.
Это ужас.
Хотел подтверждать, говорится, что вообще есть очень много противопоставлений в нашей культуре, и одно из них, самое главное, ошибочное, которое считаю я, это противопоставление тела и психики. А мы сейчас пришли к тому, что они противопоставляются. То есть, ну, в принципе, действительно, как бы обрубили на корню то, на чем мы растем.
Кто сказал, обрубили. Мы его этот корень, можно сказать, окучиваем.
Органическим удобрением не бредом для этого не
бред. Просто надо по-разному смотреть. Потому что если вот, ну, с психологом говорю про творческое приспособление, это нормально. А если прихожу к доктору и говорю, доктор, что-то у меня, знаете, не работает творческое приспособление. Все понятно.
Если спокойно, такими больничными уколами у вас
приспособление?
С другой стороны, может заработать, все равно болезнь.
Да, как-то я так слушаю, потом мы очень успешно запутали. Полтора часа умных разговоров, и в общем,
я как-то слушала, да, разные высказывания, да, и думала, что периодически мы подходили к какому-то вопросу с духом гештальт-терапии. А, возможно, с ценностями гештальт-терапии. И для меня, я не знаю, как для других, для меня этот вопрос просвечивал через очень многие какие-то высказывания. И для меня он был такой, ну, как бы, опасно привлекательной подоплекой. Ну, многого из того, что там говорилось. И мне кажется, что какие-то следующие разговоры могли бы состояться на какой-то этой почве. Под того, вообще, кто что имеет в виду.
Это
очень опасно, но может быть это как-то будет определять, что мы имеем в виду, когда вообще говорим о гештальт-терапии.
Ну, такое впечатление, что на данный момент гештальт-терапии в том числе в сочетании очень многих противоречивых подходов внутри вот этого объединения. А говорить напрямую о духе гештальт-терапии опасно, потому что само это говорение предполагает, что есть какой-то один правильный. А судя по всему, дух гештальт-терапии похоже состоит в том, что мы не знаем, какой этот единственный правильный дух.
Светлана, короче говоря, если кто-то выскажет какое-нибудь мнение, что-то значит опасно. Либо становится дуком, либо становится дураком. А предположить, что есть, допустим, несколько мнений, это не в нашем стиле.
Но это просто дух гештальт-терапии, он воплощается в творческом приспособлении.
Вообще, мне кажется, что в фоне гештальт-терапии настолько много всего, что в зависимости от неких задач, в общем, фигурой становится то одно, то другое. И вот в зависимости от того, для кого что фигура, вот создается впечатление, что есть разные гештальт-терапии. На самом деле, ну, как бы она одна, просто, ну, вот, то одно фигура, другой фон, то другое.
В этом смысле очень интересно, как практика зависит действительно от того духа, который несет в себе тот или иной гештальт-терапевт. Прекрасно слышно, как у людей, которые занимаются клиникой, есть определенный вот это, один вектор духа гештальт-терапии. У людей, которые занимаются...
Не один,
но тоже... Но вектор может быть один. Какое-то направление есть, в котором тоже, понятно, много разных подвздохов.
В принципе, мы не занимаемся интеграцией, занимаемся детерминизмом постоянно, когда говорим, что есть куча школ, и мы все растут. Это так и получается. Мы почему-то не идем на сведение всего-то общего, и используем семантичность, скорее там есть вот эта школа, вот эта школа, вот эта школа, и еще более разные
факты. Бочка, а чем мы сейчас занимаемся-то?
Идея вообще, что есть разные школы, она немыслима была еще 10 лет назад. Понимаешь, что сейчас у нас вообще только идет движение в сторону, чтобы не постеснялись высказаться. Надо соединять это еще, не знаю, когда еще.
Моим впечатлением, например, честно говоря, честно, не рыб, не сомнамыслимо. Это наше вот позитивное разделяется здесь, да, и свобода мнений.
Да, то есть я помню, за 10 лет назад спросила, она проговорилась, что вот есть несколько школ, потом не буду комментировать. То есть, если мы лет через 10 еще не верим, не кидаясь друг на дружку, что вот есть мнение и здорово, мы лет через 20 будет еще как-то вот мной интегрировать. Зачем надо это как-то предъявить и так далее сделать? Вот, поэтому мы не проживем там, не знаю. Мне кажется, это очень интересно. Вообще-то разговор почти немыслимый. Вот это было немыслимо. Сказать, что есть мнение, и есть школы, и это в рамках направления, но при этом люди имеют смысл.
Они бюрократизированы и пугаются этих
разговоров.
Да ладно вам, чего уж это?
Это компания выделит какую-нибудь одну школу, а остальные обрежут финансирование.
В одной из стран так и происходит. Но у Жан-Мари при этом есть в его книжке диалог. В конце он рассказывает о разных школах. Не стесняйся.
В общем, мы входим в период феодальной раздробленности. Потом придут монголы-татары, и мы объединимся.
Нет, это же вот пафос Фёрлза одновременно
сделал с пафосом Бугорского,
который тоже свои исторические смыслы психологического кризиса тоже пытался все синтегрировать. Но это вот тогда, когда не получилось. В начале века все и осталось. А сейчас уже в начале следующего века, видимо, в интеграции.
Для того, чтобы объединиться, надо решительно измежеваться.
Да, вот. Это в начале тоже.
Раньше эту роль играл психоанализ, теперь непонятно, кому апеллировать в этом смысле. Да? С бесконечным разъединением. Поэтому приходится самим справляться.
Мне кажется, купят мысли вот цели круглого стола, то есть оставить людей задуматься о том, что же такое, и что терапия, вот она достигнет. Теперь достаточно степени непонятно, что это.
Противоречия остались. Стать терапией с такой невязкой, противоречия остались.
Противоречия показывают, что это не секта.
Спорно.
Поговорим об этом. Это будет более правильно.
Спасибо вам. Спасибо.